«Человек, коллектив, общество». Константин Бенимович, «Виражи судьбы».
Во многих местных организациях Всероссийского общества слепых немало талантливых и прекрасных поэтов. Очень отрадно, что именно в Симферопольской местной организации ВОС есть замечательная женщина, творческими способностями которой еще в ее далеком детстве восхищался детский писатель Самуил Яковлевич Маршак. В этом материале я хочу познакомить читателей с человеком, в судьбе которого очень тесно переплелись музыка, поэзия, педагогика, активная жизненная позиция. У микрофона Инна Антоновна Еремина, член Симферопольской местной организации Всероссийского общества слепых.
Я родилась в бывшем городе Сталина, теперь Донецк. Это прекрасный, красивый город. Я закончила там школу, окончила музыкальную школу, ходила в хореографию. Все мое детство было занято тем, что я все время занята. И в школу художественного чтения посещала.
Это отразилось на вашем дальнейшем творческом пути. Я знаю о том, что вы начали рано писать стихи. Расскажите об этом.
Очень рано. Даже когда еще нигде не занималась. Была только в садике. Во время войны мы 3 года провели в подвале, в погребе. И вот там я начала придумывать какие-то небылицы. И они у меня получались как стихи. А потом уже, когда немцев прогнали, уже в 44-м году мы были на поверхности. Ну, правда, дом наш был разрушен. Многие люди помогали друг другу, чтобы можно было жить. Папа на фронте, а у мамы на руках 4 детей. Я самая маленькая была. Ну, помогли из шахткома посетители оформить меня в садик. Оформили младшую группу. И когда уже заканчивали младшую группу, у нас был выпускной. Я очень полюбила свою воспитательницу Елизавету Дмитриевну, полюбила музработника Анна Васильевна. Ну, и мне дали выступить стихотворение. Со мной Елизавета Дмитриевна учила, чтобы я на утреннике рассказала это стихотворение. Я начала рассказывать это стихотворение про жука. Но потом вот заклинила, я забыла и начала говорить свои слова. Вот слова, которые учила Елизавета Дмитриевна. «Я нашла себе жука на большой ромашке. Не хочу держать в руках, пусть сидит в кармашке». И все, и забыла. Потом я достаю этого нарисованного жука и продолжаю. Лапков 6, а глазков 2, трещинка на спинке. Вот хорошая трава, на, поешь травинки. Ах, упал мой жук, нос замазал пылью. Улетел зеленый жук, улетел на крыльях.
Потом пошло и пошло и поехало, что я то про солнышко сочиню, то про птиц, то про скворцов. И так я, собственно говоря, вписалась в новую роль, и часто-часто до самого 3 класса я сочиняла, что могла. Потом меня пригласили с моей учительницей школьной поехать в Москву с моими стихами. И когда я рассказывала стих Самуила Яковлевича Маршака, я вначале слова его говорила, а потом забыла. И я все придумывала сама. После этого, когда я выступила, Самуил Яковлевич попросил дежурного своего, чтобы эту вот козявочку приведите мне сюда.
То есть вы читали стих в присутствии самого Самуила,
да,
Яковлевича?
Да, меня подвели, но папа тут же как тут, потому что папа со мной ездил. Он, правда, вообще израненный был, с войны пришел. Операций сколько было. Ну, к тому времени он уже, по крайней мере, не все время находился по больницам. Он подвел. Он говорит, а это кто? Это мой папа, Антон Алексеевич. Ну, садитесь. Самуил Яковлевич ему подал руку. Поздоровались они. Он говорит, такая у вас смелая девочка, переделывает мои стихи. Ну, говорит, так умненько, что я ей разрешаю, лишь бы только она не переходила грань рифмы моей.
То есть фактически он дал вам свое творческое благословение?
Да.
Вот вы заканчиваете школу, и как складывается ваша дальнейшая жизнь?
Ну, я же закончила еще и музыкальную же школу по классу фортепиано. И еду поступать в Москву уже, ну, после 10 класса. В поэтическом творчестве я уже твердо стояла на ногах. Даже играла в театре имени Артема в Донецке. И поступала в Москву. Не прошла по конкурсу. А на Кавказе друзья родителей очень хорошие были. И посоветовали, пусть приезжает с этими оценками к нам. У нас открывается экспериментальная группа музыкально-педагогического направления. Там только допишет музыкальный диктант. И надеемся, что она пройдет к нам. Ну, так и получилось. Поехали в Пятигорск. Недалеко от Пятигорска Иноземцево есть. Такое старинное-престаринное районное поселение, как поселок городского типа. Действительно, я дописала диктант музыкальный, а еще мне повезло. У нас папа очень строгий был, он никогда не давал быть без дела. Помимо всего, между школой и музыкальной школой я заканчивала многие курсы. И машинистки, и массажиста. Без дела никогда не была. Да еще и во дворец пионеров ездила заниматься. Все минуты расписаны были. Ну и меня приняли, и потом я уже сразу домой не поехала. Папа уехал сам, а меня попросили документы им печатать. Училищные документы. Я им печатала.
То есть вот. Вы были машинисткой?
Машинисткой. А учебный год начался, я группа, 34 человека. И потом меня тут же избрали группоргом. Отличная у нас группа была, прекрасная. Между прочим, родственник Горбачева, директор у нас был Павел Александрович Горбачев. Вот, Михаил Сергеевич, а там какой-то дядя. Я закончила хорошо училище, была направлена в прекрасное село Буркшун. Это бывшее турецкое, ну, название.
Это какая что... область?
Ставрополье, Ставропольский край, Минераловодский район. Училась 2 года. Экспериментально и очень быстрым темпом. После 2 лет меня направили в Буркшун. Очень хорошее село. Всех помню, даже жителей. У меня был такой хор-оркестр. С оркестром мне помогал Николай Михайлович, который руководил при Дворце культуры Буркшуна. 48 единиц инструментов. 6 больших скамеек. Все заняты. Дети пели в 4 голоса. Вначале, как разучивали, я же сама им играла. Каждый кусочек выигрывали и все пели досконально, доучивали, чтобы нигде никаких не было шершавин. Мой хор славился.
У вас большой педагогический стаж. Сколько лет вы проработали в школе?
Педагогического стажа у меня больше 30 лет.
А что вы преподавали?
Ну, начальный класс и музыка всегда.
Вы переехали в Крым и живете в Крыму уже много лет. Когда вы переехали и что этому поспособствовало?
Я переехала в Крым в 1967 году в Судак, потому что там жила с семьей моя родная сестра.
То есть вы жили в Судаке, а потом уже перебрались в Симферополь?
Ну да. В Судаке я вышла замуж за своего Ерёмина Алексея Гавриловича. Здесь начали строить в Симферополе по его предложениям, которые присовокупили к проектам «Динамо», который
сейчас… Я понял, спорткомплекс.
Да, спорткомплекс. И ввиду того, что его взяли на «Динамо», мы поменялись жильем и переехали в Симферополь.
Не жалеете, что переехали в Симферополь из Судака?
Нет, не жалею, нисколько.
Поговорили мы и о том, какую роль сыграло Всероссийское общество слепых в жизни Инны Антоновны.
Вы одна из активнейших членов Симферопольской местной организации, и на учете вы состоите уже много лет, если быть точным, с 1995 года. Как вы узнали о обществе слепых, и как давно у вас начались проблемы со зрением?
Я абсолютно была здоровая, крепкая, сильная. Никогда не болела, даже в декрете очень мало была. А потом случилось так, что у меня получилось тяжелое отравление, ботулизм, то есть грибная палочка. И я ослепла сразу. Это был 87-й год. Но, слава богу, у меня брат жил в Москве, который очень побеспокоился. Меня отправили в Москву. Вернули зрение, но не совсем. Слух вернули, у меня и слух пропал же.
Вас выходили фактически?
Выходили, да. Дали третью группу, так как у меня все-таки вернули зрение, пусть не совсем, но вернули. Я довела до конца свой класс, хоть мне было очень тяжело, а следующий учебный год я начала с воспитателя детского дома. Это все равно педагог.
То есть, уже имея инвалидность по зрению, вы все равно работали?
Да. Только уже не в классе, а группа, дети, дошкольники, детдом на Февральской, где сейчас художественная школа. Стоит это здание красивое, старинное. Это был дом для глухих детей.
А какая группа инвалидности у вас сейчас?
Сейчас первая. Я уже давно не работаю. Я сейчас дойду до этого. Потом стало вроде лучше. Несколько раз меня оперировали в институте Гельмгольца в Москве. И кем мне разрешили работать? Музработником. Это тоже продолжалась педагогическая деятельность. И так до 2002 года, когда у меня уже был большой стаж, уже можно было идти и на пенсию, но возвратилось ухудшение зрения. В 2002 году мне еще опять сделали операцию и не разрешили больше работать. А с 2004 года мне уже поставили первую группу и сказали, что у нас на Сергеева-Ценского есть общество слепых. Я уже знала это общество, но почти его не посещала. А вот регулярно посещаю и принимаю активнейшее участие с 2004 года, когда я уже стала инвалидом первой группы. Я говорю, я знаю это общество, мне сказали в Горано. И уже с 96 года уже меня сюда поставили на учет.
Как приняло вас общество слепых? Вы раньше не сталкивались с инвалидами по зрению, но тем не менее, вот как проходила у вас адаптация в самом обществе слепых?
Как будто бы я там и была.
То есть в местной организации вы влились достаточно легко?
Сразу, да. Притом, по-моему, даже перед Новым годом я даже сделала утренник для больших здесь с участием всех членов.
А сложно было перестроиться с целевой аудиторией? Вы все-таки с детьми работали?
Вы знаете, так как я приучена была с детства относиться к тому, кто нуждается в помощи, хоть это дети, хоть это взрослые, мне было легко перестроиться. Когда я пришла, я прям влилась сюда, как раз перед Новым годом. Хорошо влилась, и до сих пор я ни с кем не поругалась никогда.
Я знаю о том, что вы в 2006 году принимали участие в телепередаче «Поле чудес». Расскажите об этом подробнее.
Да, получилось так, что я была и на фестивалях поэтического творчества. Меня порекомендовали на «Поле чудес». Пришел мне вызов. Позвоните, если вы готовы приехать на «Поле чудес», мы вас ждем тогда-то, тогда-то. Ну и все, и я поехала.
А не страшно было ехать одной?
Нет, а там же ж брат у меня родной, он меня встретил. Поселили в гостиницу, Останкино гостиница. Мне далеко от брата было ехать на «Поле чудес». Там же гостиница, репетиции были. 3 дня мы там были.
Как проходила сама игра?
Отлично. Я как будто бы там и была. Почему-то я быстро сживаюсь с любым коллективом.
И вот на телепередаче вы прочитали стихи своего сочинения.
И стихи, и романсы, частушки.
И я знаю также о том, что вы выиграли приз.
Выиграла приз. Да, я вышла в финал, начали игру в финал, но мне вдруг приз. И я думаю, да ладно, а что на приз? А он говорит, собственно говоря, я могу вам сказать, большой плазменный телевизор, это сейчас новинка №1. А я говорю, не могу его принять, на что-то, говорю, надо нам поменять. И такая тяжелая, говорю, мне ноша не нужна. А можно, говорю, я возьму деньги. А он говорит, сейчас я переговорю с главным режиссером. А потом он говорит, мы переговорили с главным режиссером. Дайте слово, что вы купите обязательно на такую сумму нужный вам в квартиру предмет. Я говорю, да, конечно, говорю, мне очень нужен хороший холодильник с морозилками. И не с одной, он говорит, мы дадим на такой холодильник денег, что вам и холодильная камера будет прекрасная, и 4 морозилки.
Слово сдержали, и
да,
вы купили.
Да. Я очень много исполняла там, когда просто съемка шла. В нашем распоряжении было 6 часов, но я и песни пела, и меня не отпускали, и стихи читала.
поговорим о вашем творчестве. Вы пишете стихотворения уже много лет. Расскажите, какая в основном у вас тематика?
Вы знаете, дело в том, что у меня разные темы.
Я знаю, что у вас и патриотическая тематика, и любовь к родине, шуточные стихи. И я знаю о том, что вы познакомились с Константином Симоновым, и он вам дал рецензию.
С Константином Симоновым я познакомилась еще очень-очень давно, когда в Симферополе в 70-м году был торжественный праздник, когда зажигали вечный огонь у могилы неизвестного солдата. Я открывала этот праздник произведением Симонова в 71-м году. В 70-м это только было в проекте. Симонов отбирал себе, ну, хотя бы два человека, чтобы было, кто может почитать его произведение «Голос из-под земли». То есть солдат неизвестный, из могилы неизвестного солдата, обращается к нам, живым. Я прочитала это стихотворение. До этого он слушал 90 человек, сам Симонов Константин Михайлович. И он сказал: «Все, я всех отпускаю, я беру Иночку». Ну, я ж молодая была. «Я беру Иночку и, ну, на всякий случай, еще Елену Гавриловну, если вдруг Инна не сможет». Ну, всякое бывает. Вот давайте так. У Инны 5 с плюсом, а у вас 5.
Ну, это дорогого стоит, да, когда сам автор, да, дает сам свое автор благословение.
И я прочитала это стихотворение.
Инна Антоновна, а правда то, что на ваши стихи положена музыка?
Да, есть такие стихи, на которые есть песни и детские, и взрослые.
А если говорить о публикациях, как давно вы публикуетесь и в каких изданиях, может быть, журналах?
Я уже давно печаталась в редакции «Эстонский малыш».
Крупных публикаций не было?
Не было. И печаталась я там очень много, долго, больше 20 лет, с детскими произведениями. А потом они мне вдруг пишут: «Произведения хорошие, пишите на эстонском языке».
Да, это если учитывать, что вы не владеете эстонским.
Так там никто не владел эстонским из наших.
Ну,
там
это да.
Большая редакция.
А в Крыму были издания, где вы были опубликованы?
Нет.
Инна Антоновна, одна из книг, которая была написана вами, «Божья кара».
Это судьба одной девочки, еще очень, ну, в далеком, 67-й, 68-й, 69-й. Это мы жили в Сибири. Я работала там музработником и воспитателем. И у нас девочка была очень хорошая такая. Я долго не могла понять, какой она национальности. Ее называли цыганка, но я никак не думала. И мыслях у меня не было, что она цыганка. Думаю, другая какая-то национальность, но не цыганская. На группе, где я работала, она нянечкой работала. А потом я говорю: ну, такая девочка способная, умница, так к деткам хорошо относится. Вот сейчас у нас ушла воспитательница, но мужа перевели в другой гарнизон. Давайте, я говорю, попробуем, как она будет. По-моему, она сможет. И вот ее перевели воспитательницей. Это такая прелесть девочка. И она мне все рассказала о себе. Ну, как я и полагала, она, конечно, не цыганка и не Аза. Это у нее фамилия Азалини. И
вот это итальянская фамилия.
Вот. А Азалини, первые три буквы, и дали ей имя Аза. На самом деле она Изабель Иоланта. Ну и вот я описывала ее и тяжелую, а потом более-менее легкую судьбу. Эта книга на 317 страниц. Это целый роман. И там тоже и романсы мои, все есть.
А где была книга опубликована?
Первое печатание с моих рукописей, это было у них в Австралии на частной ихней типографии.
То есть вы с Австралией сотрудничали?
Я ж к ним ездила, она потом в Австралии жила.
Да вы что? Да. Ничего себе.
Да.
У вас одна была книга опубликована?
Сейчас находятся мои рукописи в Москве в газете «Моя семья».
Вы принимали участие в одном из международных фестивалей поэтического творчества.
Да, это было 2012 или 2013 год, я не помню. Но у меня так получилось, что и в 2012 я участвовала, и в 2013. Два раза я участвовала.
Какое место вы заняли?
Среди первых. Там первых несколько, но я там была.
То есть вы попали в число тех, кто заняли первое место?
Да.
У вас много патриотических стихотворений. Если помните на память, может, отрывок сможете прочитать для наших читателей?
Давайте я прочитаю «Набат планеты Земля». Тем более это сейчас как никогда актуально. Вслушайтесь, люди, в звон колокольный. Эта планета бьет нам в набат. Не торопитесь, ломая природу, люди, остановитесь, все оглянитесь назад. Что же мы в память природе оставим? Грязные реки, моря и леса. Как же мы нашим потомкам посмотрим лет через 20 в глаза? Всем нам природа жизнь подарила. Значит, должны мы природу беречь, все сохранить, все приумножить. И нашу планету нам надо стеречь. Если не вылечим Волгу и Каспий, Черное море, Днепр и Байкал, вскоре все сгинет, исчезнет бесследно, станет таким же, как жалкий орал. Верю, очень верю в разум народа планеты. Кто бы ты ни был, милый собрат, всем, 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 кто любит нашу планету, должен услышать этот набат. Ну вот этот набат и вошел в те мои стихи, которые занимали первое место.
А когда это стихотворение было написано?
В 2011 году, а на фестиваль я ее представила в 2012 и 2013
году. То есть это стихотворение как раз было представлено на международном фестивале?
Там много у меня, 4 произведения.
То есть
было.
Это тоже?
Это тоже.
Разговор с моей собеседницей получился настолько многогранным, что я порой не переставал удивляться, какие виражи были в ее судьбе. Вот, например, что рассказывает Инна Антоновна о знакомстве с Риной Зеленой.
Инна Антоновна, вы сотрудничали с Риной Зеленой. Расскажите об этом нашим читателям.
Она сама меня выбрала. Я когда поступала в Москву учиться, там нужно было по широкому профилю сдавать еще и умение читать детские произведения, но детской речью. Я сказала, что я могу.
Вы могли копировать ее голос?
Да, она даже сказала, что на втором нашем занятии она сказала: «Инка, ты меня победишь».
А можете прочитать небольшой отрывок ее голосом?
Да, конечно. Ну вот я такой маленький отрывочек. Нынче бабушка Устина важным делом занята. Хворостиной, хворостиной хлыщет жирного кота. Учит рыжего Кузьму уму-разуму, потому что Кузьма, ну, не нажил себе ума. Завелись в подвале крысы, съели бабулькины харчи, а Кузьма лежит на крыше или дремлет на печи. От мышей житья не стало, а Кузьма ленивый кот сливки пьет, ворует сало и даже нюхает бабулечкин компот.
Вы рассказывали о том, что Рина Зеленая сотрудничала с Самуилом Яковлевичем Маршаком.
Да, неразрывные связи у них были. Они друг другу всегда помогали. Она читала произведения разных авторов, но больше всего любила она Агне Барто и Самуила Яковлевича.
Вторым ярким примером является опыт работы на радио Инны Антоновны.
Вы на радио «Крым» озвучивали тоже один из проектов. Расскажите об этом.
Ну, это когда я заменяла в далеком 70-м году на радио ведущий на выезде был. А меня попросили, чтобы я провела эти передачи.
А как называлась передача, которую вы...
«Спокойной ночи, малыши». Вот я и проводила эти передачи. По крайней мере, я тогда была с хорошим зрением, и дети мне даже письма писали.
То есть вы озвучивали детским голосом и своим?
И своим, и детским. Смотря какой герой выступает. Если медведь, значит, я грубым голосом. Если лиса, меняла на лису. Ой, какая хитрость! Если надо детским голосом, это для меня очень легко было. Если надо было каркать, ворона, кар-кар-р.
А детским голосом можете напомнить, как вы озвучивали?
Конечно. На Арбате в магазине за окном устроен сад. Там летает голубь синий, снегири в саду свистят. Я одну такую птицу за стеклом видал в окне. Я видал такую птицу, что теперь не спится мне. Ярко-розовая грудка,
два блестящие крыла. Я не мог ни на минутку оторваться от стекла.
Первое мое путешествие было Международный фестиваль поэтического творчества в 2012 году в библиотеку для слепых в Курске.
Библиотека имени Алёхина.
Да, имени Алёхина. Я там получила и награду, и грамоту, и даже знаменитая именная кружка у меня есть. Потом они, уже вторично, когда я была, мои произведения передавали в Москву, во Всероссийское общество слепых.
Здесь стоит сказать о том, что 21 июля 2020 года Инна Антоновна Ерёмина была награждена почетной грамотой Центрального управления Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых за добросовестный труд и особые заслуги перед обществом.
Потом так получилось, что и мы с Леночкой...
Вы с Еленой Евлаш принимали участие в поэтическом конкурсе в 2020 году.
Да, 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 туда послали. Ну, оказывается, там мои уже произведения были с Алёхина.
В данном контексте речь идет о заведующей отделом для слепых и слабовидящих читателей Крымской универсальной научной библиотеки имени Ивана Яковлевича Франко Елене Владимировне Евлаш.
С библиотекой Алёхина наш журнал очень тесно сотрудничает, и вообще библиотека чтит поэтические традиции. У них ежегодно проходят конкурсы различные, в частности, и конкурс памяти Василия Алёхина.
У меня там прошли много произведений, и больше всего останавливались на молитва реквием. Это не церковная молитва. Нам говорили, как вы считаете, кто может передать, если вы бывали в храмах, и как вы считаете, с какими просьбами могли обращаться в основном матери к Господу нашему. Ну, я составила молитву реквием. Дай Бог нам разума, чтобы разумней быть, чтобы ошибки прошлые свои не повторить, чтобы терпение не покидало нас, чтобы агрессия не расцвела подчас. Дай Бог. Дай Бог друзей хороших нам иметь, чтоб можно было тайны все поведать впредь, чтоб духом были те друзья сильны, чтоб твердо знать, для них мы так важны. Дай Бог. Дай Бог семью хорошую иметь, чтоб тихий ветерок в час отдыха катил ее по маленьким волнам, как плавную, небыструю ладью. Дай Бог, чтобы в нашей той ладье все ладилось всегда, достаток, чтобы был, любовь, совет, а вот предательству, чтоб не было там места никогда. Дай Бог детей хороших нам иметь, чтобы любили труд, учились хорошо, не сквернословили, зеленым змеем не дружили, чтоб почитали мать, отца, чтоб людей в почете были, дай Бог. Дай Бог здоровья всем живущим на земле, всем мертвым мир, покой их праху. Дай Бог, чтоб больше мы не свиделись с войной, чтобы не шел солдат на смертный бой заведомо на плаху, дай Бог. Дай Бог нам небо чистое над головой, чтобы дожди, снега, метели, грозы и даже град, чтобы это было все нам в меру, чтоб слышал наши ты, Господь, мольбы всегда, а мы с молитвами готовые шагать всю жизнь в твою Господнюю святую веру.